Это
сколько лет?
30.
Сейчас мы выпишем вам рецептик. Вот, пожалуйста, аптека за углом.
Ну вот, как и было обещано, аптека за углом. Я даже не решаюсь представлять гостя. Я думаю, что Кандалицкий это сделает намного лучше, чем я.
Ну, я, конечно, сделаю, но я думаю, что если мой коллега не хочет говорить, видимо, все-таки он имеет какое-то отношение к нашей сегодняшней программе.
Коллега?
Коллега, я вас имела в виду, вас, дорогой мой Сергей Мацов.
Да.
Итак, называется «Проблема игромании». Тема у нас сегодня. И в гостях у нас врач-психотерапевт Алексей Александрович Магалиев. Здрасте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Здрасте, доктор.
Ну, наверное, я думаю, что наши слушатели уже знают и по этому поводу много писали. И это как бы повод для того, чтобы поговорить вообще о игромании. Я просто напоминаю, мы говорили уже не раз о смерти мальчика в Екатеринбурге, которому было, по-моему, 12 лет, и он умер от того, что очень долго, или 9 ему было лет, очень долгое время он провел у компьютера. У него случился инсульт, и он погиб. Вот,
Я думаю, что подожди, а можно, вот мне кажется, не понятно. Мы это много раз обсуждали. Можно я акцент перенесу?
Нет, Сереж, я начинаю с этого, а будем мы говорить обо всем. И о карточных играх, и о казино, и о скачках, обо всем. Я просто говорю, что это мы начинаем как бы говорить об этом. Просто игромания, которая включает в себя очень много самых разных.
Мне кажется, что это вот не игра. Ну, хорошо, доктор поправит. Вот не игромания, а что-то другое, вот виртуальная зависимость.
Сейчас
наверное, игромания немного другое. Ну, что-то момента азарта уже нет.
Правильно, вы, кстати, абсолютно правильно подметили, потому что азарт в переводе с французского это случай. Вот играть, скажем, в азартные игры на деньги, это в рулетку, либо там в одноруких бандитов, это, как правило, именно игра в случай. Вот это называется игромания, либо лудомания, либо игровая зависимость, либо есть такой термин патологический гэмблинг.
А что это значит гэмблинг?
Ну, вот это то же самое, что я перечислил. А все это вместе расшифровывается так. Патологическое влечение к азартной игре.
Я перебью вас, потому что если ребенок сидел за компьютером и играл в игры, это же тоже азарт. Он стрелял, или он выигрывал, или что-то такое он делал. Разве это не азарт?
Это называется немножко другим термином. Это называется термином компьютерная зависимость или интернет-зависимость.
То есть вы считаете, что это
интернет-аддикция.
Гениально.
Ну, кстати, между прочим, Александр Сергеевич Пушкин в одном из писем...
Что, тоже играл в компьютерные игры?
Да вот представьте, он сказал вообще прекрасную вещь. Он сказал, что страсть к игре есть самая сильная из страстей. Так что, если ребенок сидел за компьютером и играл в какую-то игру,
да
это
нет,
та же самая
страсть. Я думаю, что Александр Сергеевич подразумевал немножко другое.
Конечно, он говорил про карточные игры, он не знал еще про это, но в принципе...
Он как раз говорил о случае. Компьютерные игры все-таки отличаются чуть-чуть, потому что здесь, как правило, ребенок, подросток реализует или компенсирует те проблемы, которые у него случаются в реальной жизни.
То есть это депривация каких-то вот эмоциональных недостатков.
Конечно, да. Он страдает от одиночества, от неуверенности в себе. Играя в игры, особенно там стрелялки, пулялки и прочее, он самоутверждается.
А может быть, это все-таки какой-то образ конфликтной ситуации? Может быть, он это ощущает?
Безусловно. Он решает таким образом какой-то конфликт в своей жизни. Он защищается. Еще раз говорю, он самоутверждается, он пытается быть лучше, чем в реальной жизни, и таким образом он привыкает играть. Вот чем это опасно? Потому что ребенок настолько начинает жить в нереальной жизни, настолько себя чувствует там комфортно, защищенно, уверенно, что когда он возвращается в реальную жизнь, а там он сталкивается совершенно другими проблемами, у него возникает очень сильный глубокий конфликт между реальностью и нереальностью, поэтому его все больше тянет обратно в этот виртуал. И, кстати, многие специалисты говорят о высоком уровне тревожности у молодых людей, подростков в частности, которые не нашли себя в реальной жизни и таким образом пытаются это компенсировать.
7899463 это телефон прямого эфира Радио Арсенал 87.5 FM. Позвоните нам, расскажите, а куда тянет вас. Нет, Леночка, можно я теперь скажу?
Говори,
да, я расскажу.
Говори.
Ты начала программу своей экспрессой, сделал для себя открытие совершенно удивительное, потому что мне вот, ну, как личности, как это не свойство, у меня собственных ощущений нет. Делал кино, которое было связано с людьми, которые строят газопроводы, нефтепроводы, ну вот с людьми, которые на вахте там месяцами. Поразительное дело. Слушайте, я вот никогда в жизни в себе этого не ощущал. Ну, условно говоря, едет там вахтовая машина, на которой людей перевозят с одной точки на другую. Там здоровые мужики, которые, в общем, зарабатывают, ну, немалые деньги, я бы сказал, ну, так, в масштабах зарплаты по стране хорошие. Останавливаются на трассе обеденный перерыв. Рядом... где стоит один этот самый игровой автомат. Так они в очередь выстраиваются. Это поразительно. Они не могут мне не подойти.
А им водку можно там пить?
Ну, вы знаете, водку им там, конечно, пить нельзя.
Нельзя, вот поэтому...
Но им в автоматы тоже нельзя играть. Знаете, поразительно, начальство отслеживает, они друг от друга это скрывают, потому что у них это тоже контролируют. И кто увлекается игровым автоматом, если до начальства доходит, у них неприятности вплоть до увольнения. Им это тоже запрещают.
Дело в том, что игра и многие игры и люди, которые приходят в игру, одним из довольно таких сильных мотивов это является снятие стресса, напряжение.
Это снимает стресс, разве?
Да, это снимает стресс. Правда, порождает новый, если
играть неправильно. Ну, тогда это похоже на водку. То же самое.
Абсолютно правильно. Мы поэтому говорим о зависимости, о том, что алкоголизм, наркомания и игромания – это, в общем-то, одного поля ягоды. Угу. Это те же самые патологические зависимости, у которых одни и те же законы.
Я хочу вернуться все-таки к своему мальчику, с которым случилась беда. Скажу, почему. Вы сказали, что ребенок живет в таком обособленном мире, да? Но картежники, которые ночью играют, они тоже живут в обособленном мире. Они скрывают эту жизнь от других людей. В этом есть какое-то сходство.
Смотри, какие картежники. Если это люди, которые играют в карточные игры и
постоянно думают.
Что значит скрывают?
Ну, вот каким-то образом существует такой, знаешь, некий закрытое сообщество.
Я тебе расскажу замечательную анекдот, что такое психотерапия. Называется доктор, мне очень помог. А что такое? У меня был НРС. И что, прекратился? Нет, просто раньше я стеснялся, теперь горжусь.
Да, но тем не менее, я не права. Разве это не закрытое какое-то сообщество людей, которые все-таки стараются скрыть свою страсть?
Вы знаете, карточная. Сейчас я что-то не видел таких людей, которые стремятся скрыть карточную страсть. Вы знаете, о разных вещах мы немножко говорим, потому что когда подросток владеет компьютером, он владеет миром.
Ему так кажется.
Ему так кажется. Он создает эту иллюзию того, что теперь он управляет миром. Теперь от него многое зависит. Он строит, он разрушает, он управляет виртуальными героями, он сам там живет. Это немножко другое, чем карточная страсть, там, преферансу или подкидному дураку. Это немножко совсем разные вещи.
Но, тем не менее, люди, которые играют в карты, это же тоже все-таки некая такая игромания, или нет?
Да, это игромания, но... Опять же, игромания в таком немножко ироничном смысле слова. Просто есть игромания, то, что мы называем болезненной страстью, а это просто времяпрепровождение, некий вариант отдыха. Человек играет в карты, он же должен думать, если он не играет в очко. Значит, он же должен думать, он должен следить за психологией соперника, он должен просчитывать ходы, то есть он включен. А там начинается болезненная страсть, где человек выключает мозги. Где он руководствуется чистыми эмоциями.
Когда человек сидит возле однорукого бандита, интимно к нему прижавшись, что он дергает и дергает и дергает.
А он теперь ручку. Нажимает на кнопку.
На кнопку
теперь
нажимает.
Уже почти не дергает.
Я вот что хотел спросить. Просто интересно мне, как человеку интересно. Да. Приходят к вам пациенты, у которых вот есть такая зависимость. У них действительно мотив на этом заработать денег? Ведь, ну, мне кажется, здравому человеку невозможно себе представить, что в конце концов ты действительно чего-то выиграешь и обогатишься.
Заработать, да, но в понятие «заработать» вкладывается несколько иной смысл. Людям нужен успех, им нужен выигрыш, который в том числе может быть эквивалентен какой-то сумме, значимый для данного человека. Еще раз, мотивы разные. Это одиночество, скука, нереализованность, это какие-то проблемы в личной жизни, это дефицит успеха в реальной жизни. Человек все это в комплексе может в какой-то степени получить вот во время азартной игры.
Ну, а скажем, скачки на ипподроме.
Да.
7-8-9-7-8-9-9-4-6-3. Ваш шанс на успех прозвучать в прямом эфире радио «Арсенал» 87.5 FM вот прямо сейчас.
Но пока про скачки.
Скачки, как и любые тотализаторы, которые существуют, они все-таки предполагают, что определенные знания и информацию. Случай там присутствует, но все-таки человек должен понимать, какая лошадь сильнее, кто там нынче здоров, нездоров, какая погода, какой ветер куда дует и так далее. То есть все-таки человек должен все-таки задуматься, от него хоть что-то зависит. Вот еще раз, в рулетке, в игровом клубе, где игральные автоматы, от человека ничего не зависит. И этим, кстати, его это очень, очень сильно привлекает.
Вот казино, по-моему, самый такой острый момент, где человек испытывает и страсть, и желание взять деньги, особенно когда он сначала выигрывает. Это самое, наверное?
Самое. Вообще я хотел бы предупредить, что выигрывать опасно. Потому что именно с серьезного выигрыша начинается болезненная страсть.
Вы знаете, вот это мой мотив лично, не знаю, там, вчера там в Сберкассе. Вообще, когда мне предлагают купить лотерейку, я всегда отвечаю, что, знаете, я боюсь выиграть. Потому что в лотерейку выиграешь, в любви не повезет. Не, я против. И поэтому лотерейку принципиально не покупаю.
А может, и не повезет в лотерейку?
Не повезет, тогда не беда. Вот если повезет, ты представляешь, что будет? А потом не в любви...
То есть ты боишься даже попробовать?
Из-за какого-то лотерейного билета, там, из-за каких-то денег, мне потом не повезет, в любви нет, я против. Уж лучше...
Но 7, я думаю, что наши слушатели не все такие.
А вот мы сейчас у них и спросим. Алло, здравствуйте.
Надевайте наушники.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Борис, Москва.
Да, Борис. Алло.
Алло, я буквально на минутку отключался, по телефону говорил, может быть, прослушал. Я вообще сам игровой раньше играл сильно, это очень опасная вещь.
А это такой термин, да, называется? Я игровой.
Ну, в определенных кругах, наверное. Вот. Потом у меня произошли какие-то события в жизни, я пересмотрел отношения. Это связано с религией, да? А мне интересно, как это лечится вот в условиях врачебного кабинета. Потому что это очень сильно, там, у меня религиозный термин крутится, не хочу употреблять.
Почему нет? Скажите.
Ну, очень сильно шайтан сидит вот в этих игровых автоматах, да, и ему противостоять практически невозможно. Все, что вы говорите, да, вы сейчас говорите с позиции человека, который об этом ничего не знает.
Борис,
объяснить в ваших категориях это не объяснить.
Борис, можно я вам задам вопрос? Скажите, пожалуйста, а как вы пришли к религии? Это должно было как-то случиться, чтобы вы могли перенести это все, как бы всю свою страсть, или, я не знаю, может быть, вы просто осознали это? Вот каким образом это произошло?
Нет, мне пришлось пойти в армию, и там было время подумать. То есть именно пришлось пойти в армию, вот, из двух зол приходилось выбирать, и пришлось уйти. И там было время подумать, и я думал, и в том числе вот такие вещи, которые показывают, что ничего от тебя не зависит, да, как сказал доктор, и это привлекает, да, они наталкивают на мысли о том, что от кого-то все-таки это зависит. И, ну, поиск какой-то начинается. Ну, это мое, как бы, да.
Ну, понятно. Вот мы спрашиваем про ваше, как вам удалось.
Спасибо, Борис.
Говорить об этом, это неправильно будет немножко. Вот, я
готов
хотел узнать,
ответить.
Как это лечится в условиях врачебного кабинета.
Спасибо.
Огромное спасибо, Борис, за вашу информацию. Спасибо, доктор.
Что такое игромания в тяжелом смысле этого слова? Это, безусловно, деградация не только психики, бывает и физического состояния, самочувствия человека, но и, прежде всего, нравственного. Потому что человек с какого-то момента вынужден жить двойной жизнью. Он начинает лгать, воровать, то есть он тщательно скрывает свою болезненную страсть и при этом начинает вести жизнь, которая ему крайне неприятна. Поэтому я понимаю этот вопрос нашего слушателя, потому что очень трудно найти человека, к которому ты придешь и на доверии с ним будешь обсуждать какие-то интимные стороны своей тайной жизни. Вот, кстати, задача врача-психотерапевта – это быть очень тактичным в решении вопросов, связанных с игрой, вот такой игрой. Здесь, безусловно, мы применяем самые разные методы, потому что нельзя отрицать лекарственные препараты, которые помогают человеку снять напряжение, тревогу, депрессию. Но основной метод – это метод психотерапии, причем самые разные психотерапии, то, что называется в народе «поговорить». Вот надо уметь поговорить с человеком так, чтобы помочь ему вернуться к истинным ценностям, переключить его на какие-то позитивные стороны его жизни, то есть помочь человеку выбраться вот с этого игрового поля, из которого он не знает, как выйти сам.
Ну а как долго человек должен приходить к психотерапевту, чтобы вот прийти в норму, что ли?
Вы знаете, настолько все это индивидуально, потому что бывает достаточно очень интенсивной одной беседы, и человек как бы прозревает, он понимает, куда он попал, что с ним происходит, и он... Очень часто так бывает, что человек пытается сделать после этого самостоятельную попытку уйти от игры. Но есть и другие варианты, когда человеку нужно просто походить к своему врачу, чтобы обсудить с ним не только проблемы, связанные с игрой, а вообще проблемы, связанные с жизнью.
Хорошо, а можно перевести акцент игротерапии, скажем, на что-то другое? Вот у нас был доктор, мы говорили о депрессии, и он говорил о том, что вот, ну как, что можно, как можно излечиться от депрессии? Он говорил, страсть и любовь.
Вогнать его в депрессию.
Нет, страсть и любовь. Значит, вот можно акцент переставить?
Можно. Можно переставить, но надо еще одну вещь учитывать. Игроки, как это ни парадоксально звучит, порой очень ленивые люди. Они с трудом переключаются на какие-то другие виды деятельности. То есть они это все осознают, все понимают.
То есть они не ленивые, они скорее такие вот ригидные, то есть упорные, не... или именно ленивые.
Ну, понимаете, когда у человека вот одна единственная страсть к азартной игре парализовала все остальные сферы его жизни, то ему опять рассказывают о том, что, знаете, как хорошо заниматься спортом.
То есть женщины не возбуждают?
Да, женщины могут не возбуждать, спорт не возбуждает. То есть ничего может человек по-настоящему не возбудить. То есть он может поговорить на эту тему, но это он останется на тех же позициях. Поэтому действительно здесь очень многое зависит от человека, и чем раньше он начнет эту тему обсуждать, тем лучше, потому что чем глубже он заходит в игру, тем больше его степень глубокой личностной и социальной деградации. Оттуда его вытащить будет потом очень тяжело.
Я, кстати, по поводу, опять же, возвращаясь про компьютер, хоть вы и сказали, что это несколько другое, но вот когда в «Комсомолке» был опрос людей, как они борются с компьютерной зависимостью, то известный политолог Белковский, он сказал, что я от этой заразы умеренно пью. Вот, то есть я спасаюсь тем, что умеренно пью. То есть, вот,
таким образом, он может сразу косвенно признать, что он аддиктивная личность, да? То есть зависимая. Сегодня у него одна зависимость, завтра он переходит на другую. И таких очень много.
Но, может быть, есть все-таки какая-то, знаете, наименьшая злоба, злость.
Наименьшая.
Пожалуйста, экстремальный туризм. Я считаю, что замечательно.
То есть человек должен заниматься таким каким-то видом спорта?
Спорта, который называется адреналин.
Уровень активности здесь несоизмерим с тем, который человек, сидя и спокойно принимая стопочку или нажимая на кнопку.
Вот в этом-то и основная проблема. Человек, сидя в одной позе, получает весь кайф. То есть он владеет миром, он испытывает необъяснимые эмоции, ему нет никуда идти, ничего покупать, ехать, испытывать какие-то превратности погоды. Нет, ну байдарку, скажем, или еще куда-то, искать себе компанию. Здесь все очень просто. Сел, нажал на кнопку и получил все радости жизни, в кавычках.
Все радости жизни вы можете получить, немедленно позвонив по радио, на радио «Арсенал» 87.5 FM по телефону 789-9463. Вот я уже вижу массу людей, которые хотят получить радости жизни немедленно в нашем эфире. Алло, здравствуйте. Эх, кому-то не досталось радости жизни. Ну, задай же вопрос, Кандарис, понимаешь.
Да, вот вы говорили о том, что человек, который играет, да, он как бы вынужден принимать решение, да, то есть он играет, по идее, со случаем, да, правильно?
Да, он бросает вызов случаю.
Он бросает вызов случаю. Ну, хорошо, а если у него все время не получается, он не выигрывает, вот он 10 раз приходил, он не выигрывает,
он уйдет
и будет искать в каком-то другом месте?
Да, вы поймите, человеку нужен успех, просто есть разные люди, есть люди, которые относятся к игре как к игре. То есть несерьезно. Вот они пришли, скажем, в то же заведение провести свободное время, послушать музыку, поучаствовать в какой-то концертной программе, переброситься с друзьями анекдотами и заодно сделать ставку. Выиграют они и проиграют, их мало задевает. Они к этому относятся легко.
Это такой ритуал просто. Вот пришел, ритуал, поговорил, да, поиграл.
Да, именно так. Вот тогда у него все в порядке, тогда у него есть иммунитет к игре. Если человек относится к игре серьезно, то есть ему нужен успех, ему обязательно нужна победа, выигрыш, причем серьезный выигрыш, ему нужно получить какие-то сильные эмоции, доселе ему неведомые, то тогда он тут же входит в группу риска.
Хорошо, можно просчитать, вот этот человек входит в группу риска, и с ним случится беда, а этот нет. Каким-то образом, вот мы можем же просчитать, что человек может быть вот зависим алкоголем? Или как это может быть?
Прости, что я тебя перебью, да, потому что здесь очень важный вопрос, интересный, я бы хотел его уточнить, если можно вот поставить акцент.
Давай.
Значит ли это, что люди, у которых вот жизнь складывается так, что у них никаких сильных чувств нет, вот работа, дом, они автоматически попадают в группу риска?
В большей степени, конечно, так. Это очень опасно, мы об этом говорили. Если человеку дать возможность испытать вот это чувство, а вдруг он его откроет? Представляете, вот он живет тихой, спокойной жизнью, питается тихими радостями и считает себя счастливым человеком. И вдруг он познает доселе неведомое. Но точно так же, как мы говорим, нельзя пробовать наркотики, потому что а вдруг понравится.
Угу.
Вот то же самое и здесь. Вот нельзя пробовать игру в таком экстремальном варианте, потому что а вдруг понравится.
Вы все-таки не ответили на мой вопрос по поводу просчитать, возможно или нет.
Просчитать, думаю, что вряд ли, предположить можно.
А вот скажите, есть человек, который азартен во всем. Ему нравится это, ему интересно то. Угу. Он приходит, он хочет сыграть, ему это... Но наступает момент, когда он закрывает дверь и все забывает. Но у него есть какие-то другие страсти.
Спасением от, в частности, вот этой лудомании, игровой зависимости, да, является наличие у человека массы других интересов, которые могут конкурировать вот с этим интересом. Если человек увлечен, еще раз говорю, творчеством, спортом, работой, то ему легко переключиться.
Тогда люди, которые этим занимаются, то есть вот они тогда ограниченные личности, получается?
В чем-то, конечно, да. И они это, кстати, сознают, и они от этого несчастны, глубоко несчастны. То есть их, у них только одна страсть, и они подчинены этой страсти, но их так называют наркоманы игры.
7-8-9-9-4-6-3, у нас много звонков, давайте поговорим со слушателями. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Меня зовут Ольга Александровна.
Да, здравствуйте.
Очень интересная программа, и главное, это все там настолько совпадает вот с действительностью, с моими прошлыми ощущениями.
А расскажите нам про свои ощущения.
Потому как я тоже очень много и часто играла в карты. Угу. Прям с молодых ногтей. Со студенческих лет. Наверное, меня спасло вот именно то, что я не была азартным человеком. И меня как-то больше интересовал не выигрыш, а комбинации. Я не раз говорила, что я очень всегда и с юности любила тренировать память. И вот именно вот это, наверное, меня и спасло. Мне не важен был выигрыш. Я всегда вот старалась запомнить. Ну, кто играл, тот знает. Вот, какие-то ходы, какие-то что-то. Вот, пробовала я и на бега ходить, но, несмотря на молодые годы, я как-то очень быстро разобрала, что, ну, нечестно там все. И мне, конечно, стало это скучно. Но, тем не менее, да, Леон Григорьевна, вы знаете, никто не скрывал своей карточной этой страсти. Все прекрасно знали, что по пятницам, уже когда мы стали работать, по пятницам несколько кружков собирается у кого-то.
Но это домашнее, видимо, Александр, потому что есть, например, люди, которые на юге обыгрывают, есть такая компания специально приезжает, такие игроки, которые знают уже, как выудить деньги.
И на юге я тоже играла, правда, я не выуживала деньги, но я жалею, что побывав, например, в Ялте, я ничего, кроме пляжа и вот этой тряпочки с картами, я не видела, я проводила все время там. Вот я этого времени очень-очень жалею. А так никто не скрывал. По пятницам было несколько компаний. Собирались у кого-то дома. Очень интеллигентно играли. Без всякого, там, без всякой выпивки. Но единственное, вспоминаю, столько было табаку, и я в том числе, так дымила. А так, вот доктор сказал совершенно-совершенно правильно, что есть азартные люди, которые забывали все на свете, и их затягивало. А были вот такие, как я.
Существует даже такое мнение, что интеллект и азарт – вещи несовместные.
Пожалуй, что да. Потому что те, кто играли вот с нами азартно, я потом немножко как-то вот интересовалась их судьбой. Ну, действительно, так вот, к сожалению, остались прежде на том же уровне игроков. И, ну, ничего не добились ни на работе, ни в жизни, ни в творчестве. Пожалуй, да. Вот такие. Я все-таки очень жалею о том времени, потраченном на эту карточную игру. Хотя в тот момент было интересно.
Спасибо большое за ваш рассказ. А в этой связи у меня возник вопрос, который очень хочется задать. Скажите, а врожденного азарта, не знаю, генетически, ну или как-то на ранних этапах бывает? То есть есть люди, у которых вот склонность? Ну, как к алкоголизму говорят, что бывает генетический компонент.
Ученые все время выдвигают те или иные гипотезы. Одна из гипотез связана с дефицитом так называемых нейрогормонов, которые отвечают за некую нашу эмоциональную жизнь.
Вот скажите, Алексей Александрович, вот семья, да, и, скажем, в доме мужчина либо играет на бегах, либо ходит в казино, либо сидит у компьютер и вообще не обращает внимания на жену и на детей. Вообще, вот каким образом можно...
Привлечь это внимание.
Да, привлечь это внимание, акцентировать на семью. Да, вот как, каким образом?
Расскажите, как ей привлечь внимание?
Нет, у меня муж, слава богу, нет.
Нет?
Нет, он занимается тогда, когда ему надо, нет. Угу.
На эту тему есть такое понятие, как компьютерные вдовы. Когда муж с компьютером проживает в одной комнате, а жена с ребенком в другой. Действительно, когда ты имеешь дело уже с далеко зашедшими случаями, то человеку настолько трудно бороться с этой страстью, которую он, фактически он же может ее реализовывать на каждом шагу. И деньги, которые теряют для него ценность, тоже это очень опасно. Они же просто, когда они появляются у него в руках, они служат неким сигналом, призывом того, чтобы опять начать играть. То есть он не видит истинную ценность.
То есть ничего денег давать в руки нельзя?
Очень часто так бывает, что нет. Какое-то время нужно потратить на то, чтобы человеку вновь вернулась ценность этих денег. Потому что вот большая игра, она как раз девальвирует ценность денег. И поэтому длительное время человек ходит, ему уже надо работать, он получает какие-то деньги, и если у него деньги на руках и есть место, где он легко реализует свое желание и страсть, то ему очень и очень тяжело. Если Запад столкнулся с этой проблемой и начал уже вырабатывать определенные правила игры, ну, например, человек в игорном заведении, если он увлекся игрой в автомат, то, скажем, через там, час игры автомат делает технический перерыв. То есть надо дать человеку просто прийти в себя.
Или, то есть там это правила, которыми ограничивают?
В некоторых заведениях это правило. Второе, есть так называемые черные списки или стоп-листы. Например, жена знает о том, что ее муж проблемный игрок, она просит внести его вот в этот список, и его больше не пустят туда.
То есть будет паспорт проверить, переходит, словно говоря,
да, фейс-контроль,
так называемый. А свобода личности?
Ну, что свобода личности? Просто люди там прекрасно понимают, что такое, никому не нужна армия проблемных игроков.
Но я вам скажу, доктор, ведь это было и у нас, и в начале 19-го
века. Да, они, наверное, доходы-то не приносят большого заведения, проблемные
доходы
игроки.
Человек должен выигрывать часто, поэтому основной процент дохода – это с оборота. А у нас так часто бывает, что человек разоряет мгновенно, и все.
Но я хочу сказать, вы говорите о том, что на Западе этим достаточно давно занимались, но у нас в начале 19 века была масса историй, связанных с карточными играми. Например, была такая история, когда князь Голицын проиграл свою жену Марию Вяземскую, он проиграл ее Разумовскому, графу Разумовскому. Кстати, я живу недалеко от этого парка.
Так вот, в смысле, от этой жены?
Нет, от этого парка, который...
Так он жену или парк?
Нет, он, Голицын, проиграл свою жену именно в карты. И там потом был развод, и была целая история. Но все-таки я хочу сказать, что эти проблемы, они были, только тогда это были карточные игры, наверное, и скачки, а сегодня это все больше и больше. Казино, наверное, в таком количестве не было, или вот этих игровых автоматов?
Вы знаете, те, кто участвует в дискуссиях, они все время обвиняют специалистов в том, что мы раздуваем почему-то на ровном месте это пламя. И мы говорим о том, что все ужасно, все плохо и так далее.
На самом деле все классно, с их точки зрения.
Ну, с их точки зрения, наверное, да. А когда ты видишь трагедии людей, то ты понимаешь, что это очень большие трагедии, потому что часто нерешенная проблема игрока или... Да, именно игрока, геймер, это немножко другое, заканчивается действительно трагедией. Это не только обнищание, это не только распад семьи, не только личности, но это заканчивается личной трагедией человека и самоубийством. То есть это надо всегда учитывать. То есть игра очень опасная штука. И когда ты видишь обратную сторону медали, ты начинаешь рассуждать немножко по-другому.
С одной стороны. А с другой стороны, как насчет того, что вся наша жизнь — игра? Ну, как с этим делом?
с этим делом все замечательно, просто уметь надо играть в хорошие игры, правильные игры.
Ага, то есть надо играть в те игры, в которые играют только хорошие мальчики.
Да, хорошие мальчики, которые развивают человека, его психику, его физическое состояние, его нравственность.
7-8-9-9-4-6-3. Сыграйте в правильную игру, позвоните на радио «Арсенал» и поговорите с нами в прямом эфире.
Вы обратили внимание, что Борис первый, кто нам позвонил, он сказал, что с ним случилась такая история, его взяли в армию. То есть это как бы насильственно. Ну, насильственно,
это,
да?
Это вариант бегства. Это, кстати, довольно часто люди вот такого призывного возраста говорят, лучше бы я пошел в армию, или кто-то говорит, лучше бы я сел. Я отсидел какое-то время в тюрьме, хотя бы не играл. То есть у людей, они понимают, что выйти самостоятельно из этой проблемы они не могут, они не верят специалистам, что им помогут, и поэтому один из способов – это бегство. Бегство от игры. Бегство в другой город, в другую страну, в армию, куда угодно.
Но тогда это все-таки позитивная вещь, потому что людям удается уйти от этого.
Кому-то да. Кому-то да. Но поймите, это вынужденная ремиссия. Человек не играет какое-то время, при этом он не становится другим. Кто-то стал, кто-то нет.
То есть Борис-то ведь он же убежал в армию, а потом его проблемы решила религия. Да, он же нам об этом говорит.
Он пересмотрел свои нравственные позиции. Он абсолютно правильно, по правильному пути пошел. То есть он вернулся к истинным ценностям. А тот человек, который это не успел сделать, он просто отсиделся где-то, он возвращается опять в этот соблазнительный мир, и все начинается.
Ну, ведь может человеку попасться, скажем, не армия, или не он не пересмотрел свое, а, скажем, другой человек, влюбленность какая-то, или, я не знаю, там, рождение ребенка, например.
Вы всем задаете примерно один и тот же вопрос. Можно ли другой положительной страстью перебить эту болезнь?
Я очень хочу это узнать. Можно что-то такое?
Наши женщины, всех наших игроманов.
Что касается женщины. Значит, женщины играют меньше, но очень плотно подсаживаются, потому что женщину, как правило, приводят как раз проблемы в личной жизни.
Это ко всем наркоманиям, мне кажется, относится женщины.
Ну, мужчина не всегда, потому что для мужчины очень важно, например, выплеснуть собственную агрессию. Испытать, опять же, успех. Вот карьеру в жизни не сделал, а здесь вроде бы хочет сделать. Потом ощущение избранности, потому что вот человек все время думает, нет, вот я неудачник в жизни, это все не так, но я же особенный, поэтому вот никому не удается выигрывать, это все об этом говорят, а мне удастся. Вот человек на это подсаживается, вот на свое тщеславное чувство. А женщина подсаживается, как правило, из-за проблем в личной жизни. И вот поэтому, если в ее жизни что-то реально поменяется всерьез, то, конечно, это серьезный мотив, чтобы переключиться с игры на реальность.
Женщина любовь помогает куда как лучше. Давайте спросим наших слушателей. 789-9463. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Всеволод. Хорошую тему вы подняли. В общем, мне с моими родственниками достаточно близкую. По поводу решения кризиса, мне кажется, вот такими положительными эмоциями. Дело в том, что человек, мне кажется, это мое мнение, конечно, мне кажется, человек иногда сознательно себя изолирует от контактов и каких-то других эмоций, которые у него могут появиться.
Почему? Он боится?
Нет, он просто замыкается. Для него этот идефикс, да, он становится пунктиком, и человеку очень тяжело, конечно, отвлечься от этого. Он все время об этом думает, и он начинает отстраняться просто от нормального мира фактически.
Зачем?
Для него
почему?
Есть цель вот этого получения вот этих эмоций. Я вообще сам человек по себе очень увлекающийся. И на самом деле я очень боюсь. У меня много там знакомых, которые там кто в казино, кто в автоматы играет. Я сам не пытаюсь даже этого делать, поскольку я знаю, что могу увлечься очень сильно.
Ну, то есть вы можете себя остановить, значит, все-таки останавливаете.
У меня есть чем заниматься просто.
А можно, можно я вам задам личный вопрос?
Конечно.
Скажите, а исходя из чего вы сделали о себе такое заключение?
Ну, могу вам сказать, что вот, например, есть же у меня вредные привычки.
Да.
Да? То есть я, например, там пью кофе, да, начнем с таких. Ну, люблю я это дело. Или курю. Или там, ну, даже берем какие-то простые бытовые вещи. Я там вожу машину. Когда я это делаю, я очень сильно увлекаюсь. И штука в том, что если я буду еще себя, как бы, да, то есть добавлю там каких-то, я могу очень здорово подсесть. Это совершенно точно. Я могу утонуть в этом. Я это знаю.
Абсолютно
это
правильно.
Как бы.
Человек
спасибо. Хорошо,
огромное спасибо за ваш рассказ.
Знает, что вот основная это как раз проблема, это потеря чувства меры или потеря сфере чувства контроля. Вот если человек за собой такую черту знает, то действительно лучше за карточный стол или за рулетку не садиться. Что-то мне пришла в голову одна интересная мысль, что-то мы тут говорили, говорили о прогрессе или еще о чем-то.
Да.
Как-то я вычитал хорошую фразу, что такое прогресс. Значит, прогресс – дело важнейшее или первейшее. Однако весь этот прогресс – занятие очень скучное до неприличия. В результате прогресса чувства атрофируются, мозг и тело заплывают жиром, поэтому людей все так и тянет то к рулетке, то к карточному столу.
В общем, назад к пещере. Скажите, а вот дети, как быть с детьми, чтобы все-таки, ну, чтобы у него не возникло вот это желание играть? Или знаете, как дети же просят маму, дай деньги, чтобы
играть.
Говорите,
вот, вот это вот плохо, туда не ходи.
Как быть?
Или
вообще?
Это не поможет, или вообще как?
Значит, компьютер вошел в нашу жизнь настолько, что мы себе плохо представляем жизнь без этой штуки. Ребенку говорить, что нет, это плохо, это бессмысленно.
Значит, как?
Значит, регламентировать. Регламентировать его участие в работе с компьютером. Кстати, у нас существуют санитарные нормы. Правда, которую никто не выполняет, хотя там есть предупреждение, что непрерывная работа за компьютером для взрослого человека не должна быть свыше 2 часов. Для ребенка не больше 20 минут. Ну, 20 минут, наверное, это маловато для ребенка, увлеченного игрой, но вот, скажем, час игры, а дальше обязательный перерыв, это обязательно. То есть человек должен знать, что такое контроль. Он должен себя научиться с детства ограничивать. Дальше. Какие игры? Родители обязаны интересоваться, в какие игры играет их ребенок. Если это игры развивающие, развивающие память, внимание, пространственное мышление, дающие какую-то полезную историческую информацию, ради бога, но опять же, тоже регламентировать. Если ребенок играет только лишь в стрелялки, в которых он убивает, в которых он постоянно участвует в насилии, вот эти игры, они не снимают его внутреннюю агрессию, а наоборот порождают новую. Значит, вот здесь необходимо вмешательство родителей, чтобы ограничить его хотя бы участие в подобных играх.
Я, кстати, когда шла сегодня на эфир, по Евроньюс была такая маленькое сообщение по поводу того, что японцы проводят, в среднем японцы все, проводят у компьютера 37 минут, зато у телевидения они проводят какое-то невероятное количество времени. Вот, кстати, телевизор и... азарт. Вот телевизор и... Или это пассивное такое поглощение этого телевизора? Или это все-таки тоже есть некая страсть?
Безусловно. Ну, назовем ее телеманией, да?
Да.
Действительно, это так. Еще раз вот о том, о чем говорил наш слушатель. Дело в том, что нельзя подчинять свою жизнь только одной какой-то страсти. Это очень опасно. Пусть будет телевизор, пусть будет компьютер, все замечательно. Да, кстати, вы мне косвенно как бы задали один вопрос. Я слышал, что вот народы Юго-Восточной Азии, в частности китайцы, сверхазартные игроки. Так что вот при внешнем благообразии и системности их жизни, вот как раз то, что вы мне задавали, живет тихой жизнью, правильный человек.
Да. То есть человек, который исповедует традиционные ценности...
Он все время их пытается давить каким-то образом, ограничивать вот, свои страсти, бурлящие в подсознании, вот, там, религии, каким-то образом жизни правильным таким... пуританским, но в итоге, если дать ему свободу и выпрыгнуть все эти черти из подсознания, то загнать обратно будет очень тяжело.
Ну, собственно, это происходит, когда человек принимает ЛСД, а
поэтому запретили. Поэтому в жизни человека должно быть больше позитивной игры. То есть, действительно, вот общение с природой, спорт, туризм, вот времяпрепровождение, которое связано не с просиживанием у компьютера часами, а реальное времяпрепровождение, оно его в жизни человека должно быть больше. То есть человек должен наиграться в реальности, тогда его не будет тянуть играть в виртуальном мире.
А вот вы сказали про экстремальный спорт, но это же тоже своего рода мания. Люди уходят в горы, люди покоряют моря, вершины и так далее. Это тоже мания своего рода, но как бы, ну, можно сказать, есть положительная.
Есть термин, да, социально значимая наркомания. Если мы просто уберем значение наркомании как отрицательной страсти, я в данном случае говорю об увлеченности человеком тем или иным занятием. Так вот, получение вот этих положительных сильных эмоций, когда человек развивает себя во всех отношениях положительно, это в моральном плане, психологическом, физическом плане, интеллектуальном, то это страсть, которая полезна. Человек, который подсаживается на страсть, который разрушает личность, вот это нельзя. То есть удовольствие нужно в жизни, но надо быть, вот я как бы сформулировал, так. Нельзя быть всеядным в получении удовольствия. То есть надо быть дегустатором, надо распознавать, надо быть разборчивым, надо не есть все подряд, не есть все удовольствия жизни подряд. Выбирать это удовольствие можно, это опасно. Это сделает мою жизнь более счастливой и радостной. Это удовольствие сделает мою жизнь, разрушит мою жизнь.
Тут возникает одно обстоятельство. Для того, чтобы выстроить себя такую систему, многие вещи надо пробовать. А это уже само по себе крайне опасно.
Я думаю, что иногда послушать мнение более опытных товарищей, почитать мудрые книги, например, Достоевского, «Игрок», там, к примеру, «Мастер и Маргарита».
А что, чей-то опыт кому-то пригодится?
Вот мне тоже присоединяюсь.
Я не знаю, понимаете, вот отвечаю за себя. Вот я привык все-таки, привык прислушиваться к мнению других людей, и да, безусловно, я делаю какие-то выводы для себя, но мне не нужно пробовать наркотики, чтобы понимать, насколько это опасно. Я не пытаюсь играть в азартные игры не потому, что я боюсь не остановиться, потому что мне это не нужно. Я понимаю, что это не мой кайф.
Ну, у вас холодный, почему такой рассудительный ум.
Почему обязательно нужно пробовать, чтобы сделать свой вывод?
Ну, хочется попробовать.
То есть попробовать сделать все, да? Жизнь коротка, значит, надо успеть попробовать все. То есть, может быть, убить, попробовать, еще что-нибудь сделать нехорошее.
Хорошо, вы сказали про страсти полезные. Какие еще страсти полезны? Вот, понятно, да, про спорт поняли.
Я знаю, на что вы намекаете.
Нет, совсем ни на что не намекаю. Хочу спросить у вас. Абсолютно ни на что.
На что она намекает?
На любовную страсть. Ага.
Нет, мы уже про это сказали. Назовите еще что-то. Про это мы уже сказали. Вы даже сказали, что это очень такой женский вопрос. Ну вот скажите мне, что
вот
еще?
Женщина позвонила, ее интересовал интеллект, интеллектуальная страсть. Так. Ну, очень хорошо, замечательно. Человек явно прогрессирует в этом. Ну, не обязательно играть только в карты. Можно же и все это реализовать и в реальной жизни.
То есть сделать открытие, например, какие-то?
Сделать открытие. Ну как, творческая личность. Это не означает, что человек только пишет диссертацию. Это означает, что чем бы он ни занимался, все ему интересно. Он пытается узнать, познать, развить, обогатить себя какими-то новыми знаниями.
А вы представляете, есть такой человек, который все попробовал. Вот он творческая личность, ему интересно все, то, все. И он все время не может найти. Вот он это попробовал, здорово, но надоело. Вот то попробовал, здорово, но надоело. При том, что у него интеллект и все. Ведь такие люди тоже есть. И потом он не понимает, все это неинтересно. Интересно, скажем, наркотики или игра?
Вот тогда надо задуматься, а что с человеком реально происходит? А вдруг у него настоящая депрессия? Настоящая та депрессия, которую мы называем болезнью. Почему был полноценный человек, жил полноценной интересной жизнью, и вдруг у него что-то сломалось? Вот тут психиатры как раз должны прийти на помощь.
То есть это скорее называется все-таки депрессия, если человек пробует все и нигде не может найти?
Вы поймите, если человек жил нормальной жизнью, он ценил чего добивался, а на каком-то этапе у него вдруг произошел какой-то внутренний слом, что-то сломалось в его внутреннем механизме. Это всегда большой вопрос, потому что ни с того ни с сего так не бывает. Значит, что-то произошло. И вот тут психиатр должен разобраться, что это такое. Если это действительно тяжелая депрессия, то не нужно внушать человеку, надо опять, так сказать, полюбите мир, вернитесь на землю. Надо дать ему лекарство. Надо помочь ему выйти просто из тяжелой, глубокой депрессии.
Ну, вообще, мне кажется, человек, который страдает какой-то мании, вряд ли он придет разговаривать с психиатром.
Сразу нет. Сразу нет, безусловно. Но через какое-то время все-таки надо хотя бы прийти просто поговорить на эту тему. Не надо идти с целью, что тебя будут лечить. Надо прийти и просто обсудить эту тему со знающим человеком. Вообще, для меня любая патологическая зависимость – это всегда сигнал к тому, что в жизни человека что-то произошло неправильное. Значит, это тоже должно послужить сигналом и для конкретного человека. Если что-то происходит в его жизни такое, что захватило его целиком, там, алкогольная страсть, да, наркотическая, игровая страсть, значит, надо разобраться в жизни. Значит, нужно найти собеседника хотя бы, с которым бы это проговорить для начала. Лечить, не лечить, человек решит сам.
Но вы можете, например, сказать, что вот приходит к вам человек, и вы говорите, нет, вы знаете, у нас не получится, и скажете ему, вам нужно подыскать другого психотерапевта.
Бывает. Если я вижу, что человек относится к лечению как к игре, то есть, вот, доктор, вы там что-нибудь со мной сделаете, а я посижу в кресле и посплю, а я вот вам деньги заплачу и получу чудо. Вот в таких ситуациях мы говорим, что вряд ли мы сможем вам помочь. То есть только должна быть работа и сотрудничество с человеком. Человек должен сам стремиться выйти из кризиса. Доктор ему должен только помочь.
Давайте последний звоночек примем в этом эфире, потому что час заканчивается. Какую линию возьмем? Давайте первую. Алло, здравствуйте. Алло. Ой, что-то тут не то. Ну ладно, не будем тогда принимать звоночки. Хотела задать вопрос. Вот скажите, все-таки, вот эта зависимость от игры, это то же самое, что наркомания и алкоголизм, или это все-таки другое? Это одно и то же, или это разные вещи?
По мнению очень многих специалистов, патологическое влечение к азартной игре сродни наркомании и алкоголизму.
Ну, хорошо, вот у нас есть в голове, да, такой...
Центр
удовольствия. Можно ли вычленить, или не знаю как-то, да, эти точки удовольствия, скажем, человек любит хорошо поесть, а вот эта точка отвечает за то, что он там замечательно играет. Вот что-то существует или нет? Или это такая область, которая вообще непонятно, где что находится?
Она пока до конца не разгадана. Это очень механистическое представление, что за каждое из удовольствий отвечает какой-то центр или какой-то нейрогормон. Есть некое представление о том, что вот есть нейрогормоны, которые регулируют наши эмоции. Как конкретно повлиять на них, вот на такой-то нейрогормон или на ту или иную область мозга, пока наука еще этого не достигла, такого совершенства.
То есть это не вычленено пока?
Нет, пока человеку все-таки нужно работать над собой.